Третье. Я опоздал. Целый день мне было не по себе, я никак не мог дождаться уговоренного часа и не дождался, ноги сами принесли меня к знакомому забору, знакомой калитке. И все же я опоздал. Позднее я часто размышлял над тем, что могло бы случиться, придя вовремя. Возможно, пауки изловчились бы уволочь спеленутого Марцелла куда положено. Возможно, я сумел бы пробиться и ушел бы в бега, так и не столкнувшись с пустотником Даймоном лицом к лицу. Или мы встретились бы с ним посреди улочки, где пыль к тому времени успела бы скататься в кровавые шарики. И то, что произошло потом, на арене, состоялось бы сразу, а конец мог бы оказаться совсем иным. Видимо, сказалась общая безалаберность судьбы, которая, как известно, слепа и способна на самые нелепые поступки. Я, наверное, пользовался особым расположением ее капризности. Пользовался в течение всей своей жизни, если даже иметь в виду не только бесовскую ее часть, нудную и бесконечную, но и те остальные жизни, кричащие во мне незнакомыми словами, захлебывающиеся в сухом змеином шорохе зала. Их лица пока прятались под раскрашенными масками, и я не мог, хотел и не мог крикнуть: «Маска, я вас знаю!» Я их не знал, и расшалившаяся судьба тасовала колоду. Сначала я увидел калитку, сорванную с петель. Вокруг было обилие следов, словно множество людей долго топталось на одном месте, не решаясь войти. А у порога валялся обрывок толстой веревки с узлом на конце. Таких узлов я никогда не встречал и уж тем более не вязал. Узел мне не понравился. Сад оказался, на удивление, нетронутым, хотя я ожидал совсем иного. И сад, и дом, и убранство комнат. Я внимательно осматривал все, крадучись вдоль стены и заглядывая в окна. Но дом был пуст, спокоен и невозмутим. От мрамора лестницы до перламутровой плитки знакомого зала, где стояли упакованные вещи. У зеркала лежал забытый в спешке черепаховый гребень с инкрустацией, а на полу блестел обнаженный кинжал Зуакилы. Маленький изящный кинжал с волнистым лезвием, с чеканкой по клинку, и лезвие слегка отсвечивало красным. Все остальное было в полном порядке. «Эй, приятель!» — окликнули меня от калитки. Я обернулся и сквозь розовые кусты разглядел худого, невысокого человека в синем плаще, усыпанном блестками. В руке он держал обломок толстой палки, видимо, только что подобранный. Я направился к нему и после первого же шага сразу понял, что это пустотник. Не мог не понять, как и он не мог не чувствовать, что перед ним бес. Я сделал еще один шаг. Еще один. «Грабить пришел?» — спросил пустотник, доставая из-за пазухи деревянную флягу. «О, выпить хочешь? Угощаю». Он явно делал вид, что ничего не произошло. Шел себе человек, увидел открытую дверь в сад, а там уже другой человек околачивается и никак не похожий на хозяина. Отчего бы не похмелиться двум хорошим человеком? Глядишь, чего и обломится». Я принял предложенную игру. Пусть от нее за стадию разило фальшью и притворством, я подошел к нему и отхлебнул из протянутой фляги. Молча. Я не знал, что говорить. И то, что плескалось во фляге, не было вином. «Пей, пей», — заявил неправильный пустотник, усаживаясь на приступочку и вертя в пальцах свою дурацкую палку. Я никак не мог понять, издевается он надо мной или преследует какую-то одному ему известную цель. Приходилось ждать. «Пей, приятель, тут-то тебя уже успели. Пауки, знаешь ли,
Ребята жареные. Палку видишь? Так она подлиннее была, к концу железяк прикручена. Плоская, вроде листа с того вон дерева. Здоровенная, острая, зараза. Как называется, ты и не выговоришь.
Осягай, варварский дротик.
Это были первые слова, произнесенные мной, и прозвучали они до того равнодушно и спокойно, что я подивился сам себе. Во рту остывал терпкий травяной привкус. Жидкость во фляге можно было бы назвать чаем, не будь она зеленой и с сильным запахом незнакомых растений. Я расслабленно привалился к забору, а за спиной у меня молчал чистый убранный дом с гребнем у зеркала и кинжалом на полу. Зеленый чай, окровавленный клинок и неторопливая беседа двух притворяющихся нелюдей.
«Ишь ты, знаток по всему видно. Вот черный-то и отмахивался этой штукой пока мог, а мог он долго». Одного запырял до полной реализации, остальные с ним застряли, да тройка матерых с той вон стороны зашла и в дом. Как девку выволокли, так чернокожий заскулил, палку свой сломал и дёру дал. Бежит тут по улице, а сам все озирается и слезы по щекам. Дикий совсем, чуть меня с ног не шиб. Так и удрал. И полпалки с наконечником утащил. А баба та, что у аристократочки в прислуге-то была... Тут он расхохотался так искренне, что я на миг засомневался. Но всего лишь на миг. «Ой, не могу!» — ржал пустотник, захлебываясь и разевая непомерно большой рот. «Ой, ха-ха, кончусь сейчас! Мегер-то пауку главному, Центуриону-то полуха отрубила. Он ее по морде, а кровищи так и хлещет. Младшие пауки еле-еле позатирали». Мне захотелось его убить. И в ту же секунду он прекратил веселиться и искоса глянул на меня. Хмуро поглядел, настороженно. И я понял, почему бой с пустотником доводил бесов до безумия. Я понял, и все равно я хотел его убить.
«Ты пей, пей!» Холодно протянул он, опуская палку к ногам. «Чего зря стынуть чайку-то? Пивал где такой? Зелененький?» Очень важно ему было получить ответ. Это я почувствовал. Предельно важно.
«Не пивал»,
— буркнул я, неожиданно ощутив, что вру. И щупальца чужого, чуждого восприятия сразу отпрянули, втянулись, скрылись.
«Ну и ладно», — засуетился вдруг пустотник. «Ну и ладненько, давай сюда фляжечку и уходим. Мало ли, кого власти стребуют, а мы ни при чем. Одно только странно. Почему паучки, а не блюстители? По всему, видать, беса ждали, да не дождались. А теперь и вовсе не дождутся. Бес, небось, в бега уйдет, ищи луну в пруду. Верно я говорю?»
«Верно».
Кивнул я и про себя подумал. «Сволочь ты, ящерица противная, скользкая!»
«Вот-то я толкую, что верно. Только хорошо бы, чтобы нашелся добрый человек и передал тому бесу. Пусть не уходит далеко. Игры скоро, а на играх всякое может случиться. А то не пришлось бы потом локти кусать, что не успел вернуться вовремя. Хорошо бы, но мало добрых людей... На этом свете, ой, как мало, почти совсем нету. Добрых мало, свободных много. Реализуют право и уйдут, ищи-свищи. Одни беськи живут себе, живут, режут друг дружку, зубами грызут на потеху гражданам или кайлом помахивают, да только...» Он резко встал, и я вздрогнул, увидев стеклянный, немигающий взгляд у самого своего лица. Дверь внутри него чуточку приоткрылась, и оттуда, из невозможной, невероятной глубины, донесся острый, душный смрад просыпающегося зверя. И не зверя даже, но
просыпающегося.